Горбящинская церковь 1866 года постройки в селе Новые Ключищи Кстовского района. Некогда сюда сходилось множество народа из ближних и дальних окрестностей. Этот храм действовал и в советские времена, один из очень немногих. Его закрывали только в годы Великой Отечественной войны. В 80-е он пострадал от пожара, восстановлен. В 2022-м здесь работает очередная школа реставрации. Юные студентки спасают старинные иконы.
И с исторической точки зрения, как наследие, которое нам досталось, да, на протяжении предыдущих веков, то, что могло сохраниться. И, конечно, как верующие, мы храним эти святыни и очень рады, что сейчас есть возможность вот так вот помогать этому храму. На это очень нужны большие средства, чтобы восстановить иконы, чтобы восстановить церковь. Вот говорят, проще построить храм заново, чем его восстановить, потому что работы, они такие специфические, профессиональные, нужны специалисты. И сейчас, конечно, мы с огромной благодарностью относимся к тем вузам, которые нам направляют своих учениц. Я думаю, взаимно также и ученицы вот оценивают эту работу, тоже имею благодарность за то, что они здесь могут прикоснуться к этим старинным иконам.
Девятая школа реставрации – это 10 студенток второго курса Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры с педагогом. Для девушек это практика и как часть учебного процесса, и как получение серьезного опыта. Очевидно, что в училище, да в любом вузе, вот так запросто десятки древних икон для практических занятий студенткам никто не даст. А здесь взаимная помощь.
Работы сложные, иконы очень большие, как вы видите, это храмовые иконы. А реставрации на них не было как таковой, да, то есть многие иконы под записями. Записи – это такой вид поновления, да, но именно профессиональной реставрации здесь не было. И на иконах имеются многочисленные осыпи и вздутие красочного слоя. И девочки сейчас занимаются как раз-таки укреплением, чтобы мы не утратили в будущем красочный слой, именно изображение само иконописное.
10 студенток, 27 икон, 10 дней практики. Работа в очень сложных условиях. Девушек каждый день возят в храм из Нижнего Новгорода, из Крестовоздвиженского монастыря, где они живут. И храм – это не специализированная мастерская, настоящая школа жизни. Преподаватель рада за своих студенток. Они набирают профессионализма буквально с каждым часом. Иконы-то непростые, старинные, академического письма. Сейчас, на этом этапе, их нужно сохранить, подготовить к дальнейшей реставрации.
Многие сидят с такими тонкими процессами, можно так сказать, что как мозаику собирают из маленьких фрагментов красочных, да, собирают изображение. Вот эта вот икона как раз-таки, она тоже очень сложная, мы здесь буквально вот по маленьким кусочкам собираем, складываем какие-то фрагментики, после этого их подклеиваем, накладываем специальные профилактические заклейки. Это вид укрепления красочного слоя. Под такой заклейкой икона может лежать, так скажем, и ждать свои очереди, да, на более серьезную реставрацию еще какой-то период времени.
Очень довольны работой реставрационной школы прихожане храма. Их не очень много, но им крайне дорога эта церковь.
Прихожане очень рады, мы в своей группе, в своем чате обсуждаем это активно. Конечно, все очень рады. И хочется, чтобы вот с приходом девочек, которые начали эту работу, и немножко и храм изменился. Очень хотелось бы, чтобы продолжилась не просто работа по реставрации икон, но и была оказана, ну, наверное, некая помощь по реставрации храма, потому что это памятник исторический, и своими силами, наверное, наш приход, как и любой другой, не справится.
Сейчас положено начало. За 10 дней практики не все, только требующие немедленного спасения 27 икон, укрепляются и подготавливаются к дальнейшей работе. Всего, по оценкам специалистов, на полноценную реставрацию всех икон этого храма требуется не менее полугода. Прихожане готовы не менее радушно принимать и поить чаем новых и новых молодых специалистов.
В списке новомучеников Нижегородской епархии сегодня почти пять десятков имен. Их иконописные изображения сейчас очень востребованы у верующих, но в церковной лавке такие, как правило, не купишь. Образы новомучеников, священнослужителей и мирян, погибших за веру Христову после революции 1917 года, обычно пишутся на заказ.
Работа с иконой внешняя такая, то есть красками, кистью, поливкасу, она занимает не столь уж много времени. Самая большая – это черновая работа, которую не видно. Это вот изучение жизни, это бесконечное эскизирование, поиск материалов, поиск аналогов, потому что по канону все регламентировано в иконе. Нос такой, борода такая. Мы как раз вот адаптируем канон к реальной вот этой реалистической основе, которая есть на фотографиях. Вот это самое-самое сложная работа. Ее не видно.
Кажется, что писать иконы тех, кто пострадал за веру, просто. Сохранились фотографии, дневники, документы, живы потомки святых. Для верующих большая радость, что можно увидеть изображение этих людей, вдохновиться подвигом новомучеников. Иконописец же смотрит на них по-иному. Такие живые и выразительные лица на иконе станут отстраненными и бесстрастными.
Внешняя земная оболочка, которую мы изображаем в портрете, в картине, она уже здесь не работает. Здесь совершенно иное качество. Икона – это вообще святой символ. И, видимо, здесь вот надо как-то обратить внимание на то, чтобы в работе над иконой новомучеников найти некий компромисс между внешней похожестью, не портретизмом, тем более, не дай бог, натурализмом, и образом преображенным. Ну, для этого нужно время.
По словам иконописца Александра Корнилова, найти этот компромисс между лицом и ликом – главная задача церковного художника и самая большая трудность. Он написал несколько икон новомучеников. Вот, например, образ Киприана Нелидова.
Он нам вообще родной. Это наш монастырский новомученик. Он был пострижником Благовещенского монастыря. Он принял смерть на Алтае. С Алтая нам прислали его первую написанную иконочку, ну, очень близкую к фотографии. И это нас немножечко насторожило. Фотографическая точность не есть достоинство иконы. Некая отстраненность от внешнего земного образа как раз и есть та черта, которая делает икону наиболее образной, сильной. Этот образ мы писали несколько раз, и каждый раз фотография отступала на задний план, на передний план выходил канон. Образ становился все определеннее, чище.
Работа над иконой требует от мастера одновременно следовать канону, то есть погружаться в прошлое, и представлять, как на изображение будут смотреть через столетия. Такой подход позволяет отбросить детали, которые слишком крепко связывают образы новомучеников с их земной жизнью. Например, на иконах царской семьи фотографичность до сих пор сохраняется в каждом лике. Должно пройти время, прежде чем окончательно сформируется канон. Александр Корнилов в своей практике написания венценосных мучеников ориентировался на стиль древнерусской живописи 15-16 веков.
Когда я аналоги пересматривал, случались иконы, где государь, скажем, в полковничьей форме стоит, наследник в сапожках таких, какой-то русской рубашечке такой. Это наивно. Это вряд ли будет понятно людям, которые посмотрят на эту икону лет через 100. Есть другая ветвь прочтения этой иконы. Это белые одежды на пурпурном цвета запекшейся крови фон. И они все с крестами, все без исключения с простыми крестами мученическими. Одежды очень условны. И здесь таким образом сохранено два символа. Белый цвет – цвет чистоты и святости в данном случае. На красном, темно-красном фоне мученическом. И кресты – все. Царственных мучеников надо писать именно так, просто, ясно, доходчиво, без излишних эмоций, потому что сама по себе трагичность ситуации, дети убитые, независимо от того, царь это или еще кто-то, это само по себе уже страшно. И поэтому чем меньше исторических подробностей, а именно одежда, фон, антураж узнаваемый, тем лучше.
Иконография новомучеников, исповедников и страстотерпцев продолжает развиваться. Появляются новые сюжеты, образы постепенно входят в историю русской святости. На ее страницах по-новому предстает 20 век, преображенный христианскими мучениками.
Когда мы говорим о святых вселенских первых соборов православных, это люди бесконечно сильные, конечно, и они учат нас многому. Но к нам ближе те святые, которые от нас по времени не столь отдалены, которые мы можем, может быть, даже их житие потрогать руками. Вот это было начало века. Их еще современники некоторые помнят. Это хороший пример нам всем православным. То есть нуждаются не они скорее в нас, а мы в них. В их молитвах, глядя на их дела, мы сами укрепляемся в вере.
Спасо-Преображенский монастырь – это не просто центр Арзамаса, а в чем-то даже его корневая система. Когда-то жители этого места обратились к Ивану Грозному с просьбой взять их под руку Москвы, ввести в состав московского государства. И в знак согласия царя и был основан Спасо-Преображенский монастырь. За следующие 550 лет здесь происходило множество событий. В советские времена обитель была разорена, в соборе основался архив. И вот сейчас, в начале 2022 года, историческое событие – освящение крестов и куполов, духовное возрождение монастыря. Освящение крестов стало одним из этапов масштабной реконструкции Спасо-Преображенского собора. А храм этот не только святыня, это уникальный памятник архитектуры, объект культурного наследия народов Российской Федерации.
Сама работа по крестам, конечно, была достаточно трудоемкая, начиная с их демонтажа, изучения их технического состояния. Состояние было аварийное. То есть была и ржавчина металла основы, приходилось какие-то детали менять, удалять ржавчину, обрабатывать, подготавливать под позолоту, покрывать материалом подготовительным для золочения лак специальный по технологии. И после высыхания прошел месяц, подождали, пока лак встанет. Это по методике так положено.
Благословляйте, освящайте за нами все кресты, как и не водитесь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
За последние полгода в Спасо-Преображенском соборе Арзамаса ведется напряженная и масштабная работа. Реставрация крестов, куполов, глав, восстановление фасадов, крылец храма и в завершение покрытие глав медью и установление крестов на главы собора.
Последние где-то полгода, наверное, у нас такой прям как взрыв такой вот пошел. И слава Богу, вот мы, наша самая большая проблема, это были купола и кресты. Вот слава Богу, сегодня осветили кресты, ну купола потихоньку уже... Вот-вот уже наготове.
Реставраторам было очень непросто. Ситуация осложнилась еще и тем, что в Спасо-Преображенском соборе, как выяснилось, исторически в 17 веке были сделаны необычные главы. Маковки неизвестные мастера выложили из кирпича.
Когда мы в июле месяце поднялись и вскрыли металл, который был на главах, обнаружилось, что на барабанах выложены из кирпича такие луковицы, главы кирпичные, по которым были выполнены журавцы. Это как стропила такие деревянные, по которым уже было покрытие металлом кровельным. Ну, состояние было тоже крайне аварийное. Пришлось кирпичные главы перекладывать все. Это тоже трудоемкий достаточно процесс получился. Работали буквально на каждом метре, на каждом кирпиче.
Освящение крестов – событие историческое и радостное. Пришли детишки из православной гимназии и, несмотря на холод, с удовольствием участвовали в богослужении. Радостно принимали святую воду во время окропления, молились и внимательно слушали проповедь.
Крест является путеводителем человека в этом мире. С крестом мы приходим в этот мир, сочетавшись в таинстве святого крещения. Мы одеваем на себя крест, пусть он мал, и крест сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Мы осеняем себя крестным знаменем, мы благословляем еду, мы благословляем близких, которые уходят в путь. Мы осеняем наших детей, коих здесь сегодня много. Даже крест Христов венчает надгробие, венчает могилы, когда человек уходит из этого пути. И сегодня состоялось это великое событие, который является проводником жизни каждого человека. И эти кресты кого-то приведут к вере. Кто-то будет взирать на эти святые знамена и приходить в храм, и, осенив себя этим же крестным знаменем, поклониться Христу, Божьей Матери, святым.
Готовы? В завершение исторического события – историческое фото на память.